Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праскій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Генеральний секретар ААН пан Кім Мун осудив атаку на військовий парад у Афганістані з уділом президента країни Хамида Карзаї. У виніку атаки, відказна за якою взяли на себе воєнники груповки «Талібан», загинули 3 чоловіки, уключно з депутатом парламенту, а 10 інших поранені. Парад був присвячений годовині закінчення совєтської окупації в Афганістані. Естафета Олімпійського огню прибула у столицю Північної Кореї Пхоньян. Уздовж шляху естафети Олімпійський огонь вітали сотні тисяч людей. Улади Північної Кореї резко осудили раніше антикитайські протести оборонців правов тибетської меншості. У столиці Південної Кореї Сеулі тисячі китайців виступили у підтримку Пекінської Олімпіади. Відбулися особні сутички поміж удільниками прокитайської демонстрації і противниками політики КНР у Тибеті. За парадком сочили 8 тисяч поліціянтів. На одним з заключних етапів Олімпійський огонь побував у Японії, де удільники антикитайської акції спробували перешкодити у естафеті. У Багдаді відбулося перезаховання парешток 50 чоловік, знайдених у масовій могилі у вісці Аль-Куба, недалеко від городу Бакуба. У гэтым районі активно дзейнічаюць воєнники Аль-Каїди. Представник Міністерства заміжних справ Ірану Хасейні лічить маловерагодним напад Злучаних Штатів на Іран. На минулым тыдні працаўнікі Пентагону абвінавацілі Тагаран ва ўзмацненні ваеннай падтрымкі іракскіх паўстанцаў. На поўдні Афганістану ў правінцыі Урузган загінуў яшчэ адзін аўстралійскі салдат, а 4 іншыя параненыя. Паводле прадстаўніка аўстралійскага міністэрства абароны адбылася перастрэлка з ваяўнікамі Талібану. У Афганістане ў рамках міратворчых сілаў служыць 1000 аўстралійскіх вайскоўцаў. Іранскія кансерватары атрымліваюць каля 70% месцаў у будучым парламенце. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Ісламскай Рэспублікі Мустафа Пур Махмадзі са спасылкай на папярэднія падлікі галасоў на парламенцкіх выбарах. Паводле ягоных слоў, прыкладна 16% месцаў будуць належаць рэфарматарам, яшчэ 14% незалежным кандыдатам. Грузія не мае намеру мяняць сваю пазіцыю ў пытанні ўступлення Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю, як заявіла намесніца міністра эканамічнага развіцця Грузіі Тамара Каўзарыдзе, галоўнай умовай застаецца легалізацыя існуючых на грузінска-расійскай мяжы прапускных пунктаў на абхазска- і паўдзённа-асацінскіх участках. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Улады Пензенскай вобласці Расіі спадзяюцца, што пустэльнікі, якія закрыліся ў пячоры ў чаканні канца свету, сёння выйдуць са свайго сховішча. Раней прыхільнік секты Пятра Кузнецова заявілі, што яны выйдуць у другі дзень праваслаўнага Вялікадня. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніца ў Еўропе накіроўвае свайго пасланніка ў Грузію для таго, каб паспрыяць урэгуляванню канфлікту паміж Тбілісі і Расіяй. Цяперашняя старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Стаб паведаміў, што пасланнік АБСЕ прыбудзе ў Тбілісі ў аўторак. Стаб падкрэсліў, што ён занепакоены абвастрэннем расійска-грузінскіх дачыненняў, якое выклікала знішчэнне грузінскага беспілотнага самалёту ў Абхазіі. Прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка разлічвае, што да канца бягучага году ў канстытуцыю краіны будуць унесеныя змены, якія прывядуць да размеркавання паўнамоцтваў паміж урадам і прэзідэнтам краіны. Пашырэныя маюць быць паўнамоцтвы ўраду. Сербская праваслаўная царква заклікала сваіх вернікаў абараняць Косава. У сваім велікоднім пасланні патрыарх Павля заявіў, што Косава з'яўляецца неад'емнай часткай жыцця праваслаўных сербаў. У малітве разам з косаўскімі сербамі з нагоды Вялікадня узяў удзел прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч. Дагэтуль незалежнасць Косава прызналі 40 краінаў свету. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сьогодні у програмі. Сьогодні православна церква, а так само греко-католики во всім світі святкують у Воскресіння Христова. Праський акцент на тему «Чорнобильський шлях. Минуле, сучасність і будучиня». Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з дударом Алесем Лосем. Днямі ў Менску адбыўся міжнародны фестываль «Дударскі фэст». У «Вострай браме» новая перадача з серыі, прымеркаваная да 20-годзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. Сёння православная царква, а таксама грэка-каталікі па ўсім свеце адзначаюць сваё найвялікшае гадавое свята – Воскресенне Хрыстовае, званае па аналогіі з юдэйскім святам Пасхі Песах – Пасхай Хрыстовай. Чарговы раз нагадаем, што разыходжанне ў даце адзначэння Вялікадня не звязанае з рэгарыянскім ці юльянскім календарамі, але з іншым вылічэннем Пасхалі, якога православная царква прынцыпова прытрымліваецца з 4-га стагоддзя. Гэты прынцып – адзначаць Вялікдзень пасля габрэйскай Пасхі, у першую вясеннюю поўню месяца, аднак не раней вясенняга зраўнання дня і начы. Православныя, як дарэчы ўсе хрысціяне, вераць, што Воскресенне Хрыстова з'яўляецца гарантыяй будучага ўваскрасення адухоўленых целаў усіх вернікаў. Вялікдзень азначаецца ў православнай царкве надзвычай урачыста і радасна, як свята духоўнай вясны, унутранага прасвятлення, абуджэння натхняльнай надзеі на лепшую долю ў будучым. З нагоды Вялікадня суайчыннікаў на бацькаўшчыні і за мяжою павіншаваў прадстаўнік беларускай православнай аўтакефальнай царквы архімандрыт Святаслаў.
Христос воскрес! Любые браты и сестры, суайчынники, вітаю вас над великим святом, над святами, триумфом неба, воскресеньем Христовым, Великоднем. У гэтый день, что год, мы радуемся, веселимся и отдаем хвалу Господу. После своих тяжких муков и смерти на Голгофе, Сын Божий воскрес и взнесся на небо, але не покинул нас, и Он сбудовал нам свою святую церкву, у якой назавсёды застався с нами. Святкуем і пам'ятаємо, што будучыня беларускага народу у значнай меры залежыць ад таго, ці мы захаваем адзінства нашай рэлігійнай сілы і сілы нацыі, ці змарнуем боскія і нацыянальныя скарбы, як змарнавалі тыя людзі, што крычалі ў крыжу яго. Таму успомнім у гэты дзень у сваіх малітвах нашу бацькаўшчыну, наш народ у айчыне і на чужыне. Христос прынёс сябе на ахвярнік для таго, каб выкупіць избавить человечество. Так само и Беларусь за историю своего існавання принесла на ахвярник миллионы своих сынов и дочек для своей свободы. Але Великдень завсёды нам радостный, бо он обнадеивая нас на воскресенье батьковщины, на выбавление с неволи физичной и духовой. Пригадаем в этот день и развитальную промову Христа. Любите один одного. Жадаю всем смачной Пасхи, счастья, веры, надзеі на будучыню, бо ён сапраўды воскрос.
Гэта было святочнае віншаванне архімандрыта Святаслава Старонта, клірыка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў эміграцыі. З пасхальным пасланнем да вернікаў звярнуўся і мітрапаліт Менскі і Слуцкі філарэт патрыяршы экзарх усяя Беларусі. Фрагмент паслання начытае мой калега Юры Дракахруст.
Цуд у воскресення Хрыстовага, які аднойчы здзейсніўся ў гісторыі свету, працягваецца заўсёды и в житті особного человека, и в житті целых народов. Узлюбленные браты и сестры, заховывайте свою радость об воскресении Христовом во все дни и мгнения вашего життя. Несите яе людям и щедро делитесь с ими яе плодами. Бо Христос воскрес для всех, и нам треба памятать, что только Ему належит право выбирать себе наследие с осяродку людей. Будем умацовываться пасхальной радостью в выпробованиях и в горы, бо все мине, а радость воскресения Христового не одымется у нас. Витаю всех, кто закликает имя Господне и славить Его трехденное воскресение в инших краинах и народах.
Гэта быў фрагмент пасхальнага паслання да вернікаў мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта, патрыяршага экзарха ўсяя Беларусі. У Беларусі праваслаўныя вернікі святкуюць уваскрашэнне Хрыстова. У храмах цягам мінулай ночы ўвесь сённяшні дзень праходзяць святочныя набажэнствы з працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У Менскай катэдральнай царкве шматлюдна было цягам усяе ночы і натуральна зранку. Людзі моляцца, ставяць свечкі, асвячаюць велікодную ежу. Вельмі многія не здолелі патрапіць у сам будынак храма і застаюцца на улице, гутару с людьми. Я бачу, что вы только что посвятили великодную ежу, так?
Да, да, да.
Что для вас это свято?
Пасха, великий праздник, воскресение Иисуса Христа.
Вы тут все семьей первый раз завсёды так проходите?
Нет, мы не первый раз, мы приходим каждый год. Мы всегда отмечаем этот праздник, мы рады этому празднику. Это очень светлый праздник, красивый, хороший, это очень добрый праздник.
Пасха – это всегда от родителей, от всех это у нас было и, наверное, и будет всегда. Это праздник святой, короче говоря.
Когда духе Христа и мужество, и когда же и умерший он Преисподник воскресил еси, от силы небес призываку.
Приношу вас со святом. Вы, напомню, всей семьей так бачу, так?
Да. Да.
Что для вас свято? Как будете святковать?
С семьей.
Мы будем святковать разом. Будем запрошать свою семью до нас.
Сватов.
Да. Наших сватов. Мабуть, и будем все разом.
Пойдем на природу.
Будем яйки.
Будем
пить. Уже, да.
Это свято. Ты завсёды вы его святкуете?
Завсёды.
Святком завсёды для нас это некая крыница духовного обновления на весь год.
И вспоминаю еще у этот день наших родных, каких уже нема разом с нами.
Что для вас этот день?
Великий день. Это перш за все вспоминаю об детстве. Об тех радостных днях, которые хотя и нельга было святковать, але мы все жадали, ну, сустреть, сходить у церковь, хоть тайком комсомольцами были, але ходили. И вот это наши протки, это наша земля, это наша родима, это наши крайни. Вот что такое. Ой, для меня великий день. Христос воскрес!
Вы на хвалях Радио Свобода. Звычайна мы гаворым пра тое, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Аднак ад учорашняга дня наш сайт свабода.орг недаступны з прычыны хакерскай атакі, якая працягваецца і на момант эфіру. Яе крыніца пакуль невядомая. Хакерская атака пачалася 26 красавіка ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху. Акрамя сайту Свабоды недаступныя для наведнікаў і шэраг іншых сайтаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі. А зараз праскі акцэнт. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы атамнай электрастанцыі не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася ўчорашнім чарнобыльскім шляхам? Чаму ў Беларусі ізноў пашырыўся спіс палітычных вязняў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус.
Двадцать два гады з дня Чарнобыльскай катастрофы – гэта дастаткова вялікі тэрмін, каб упэўнена казаць пра сталыя наступствы. У тым ліку наступствы сацыяльныя і палітычныя. Дык вось чаму, на ваш погляд, нават такая жахлівая катастрофа не спарадзіла ў Беларусі заўважальнага экалагічнага руху? Ну, урэшце рэшт, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дык вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. Гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым, паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрий Воронежцев.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций социально-экологический совет Чернобыля, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и как всегда их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навод и парадоксу? Бо, например, питання Білорусі в Європу, питання демократії, ну, яно на перший погляд далеє від інтересів простого чоловіка, чим питання біологічного виживання у випадку Чорнобиля і так само того ж біологічного виживання у випадку того, коли з нової білоруської АЕС щось і здариться. Але ось, як ми бачимо, по найновшій білоруській історії, це перші чинники, скажімо, Європа, демократія, яни спораджають ніякі політичні сили, а ось це другі, які так здається, да і не тільки здається, все ж таки ближе до інтересів чоловіка. Не чому?
Видаєте, я б не надавав такої значності міркуванням простих людей і увогуле чоловічої особи, як такої. Тому що люди можуть мати певні там почутті, певні навіть ідеї і так далі, але ж коли розмова йде про об'єднання чоловіче, об'єднання людей, політичне об'єднання і так далі, то там треба вже говорити технологічно, а не просто розважати про те, що привабно, не привабно, клопотить чи не клопотить особного чоловіка. І в цьому сенсі я глядів на сучасних екологів наших і розумію, що серед їх екологів, які імкнуться до громадской деятельности, миновито. Я имею на увазе зараз не науковцев, которые там распрацовывают певные технологии, а на тех, кто занимается громадской деятельностью, у тем лику и имкнуться змагаться супрать АЭС. И я бачу, что у их достатково интеллекту, у их достатково подрыхтовки, у их навод достатково особной, ну, миновито индивидуальной активности. Алеш, на сегодняшний день у Беларуси нема нияких лоббистских силов, и затекавленных, скажем так, субъектов, как у экономицы, так и политицы. И, видаете, такие просто побытовые, и навод науковый супротив атомной электростанции сегодня не мая сколь-нибудь певного обгрунтования теоретичного, не в сенсе там забруджения осяродку, а в сенсе альтернативы. Тое, што спасылаюцца на ветракі, там яшчэ на нейкія там іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, усё гэта не вытрымоўвае крытыкі з эканамічнага пункту гледжання. А вось эканамічных лабістаў, якія маглі б падтрымаць гэты рух, на сённяшні дзень няма ні ў Беларусі, ні нават у Еўропі, якія маглі б, скажам так, выступіць вось тым самым фундаментам, падмуркам для палітычнага руху. Это самая галоўная, я думаю, крыніца. Ну а другая падстава – гэта ўже тэхналагічны, гуманітарна-тэхналагічны бок. На жаль, гэта тычыцца ўже ўсіх беларускіх рухаў, палітычных партый і так далей. Так сказать, скажем. Мы не живем властным разумом и не маем на сегодняшний день мощной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, проз якую только и могут подмацовываться, подсилковываться мощные политические субъекты.
Андрей Денько, ну вось Владимир Мацкевич лічыць, што тут прычына ў палітычных тэхналогіях. Але ён і сам гаворыць, што гэтыя палітычныя тэхналогіі ў нас кепскія паўсюль. І што тычыцца экалогіі, што тычыцца палітыкі. Але вось вакол палітычных ідэяў, я паўтараю, ідэі дэмакратыі, ідэі беларускай незалежнасці, ідэі беларускай культуры, мовы, ідэі Еўропы, некія палітычныя сілы паўстаюць. Ну, можна тут спрачацца, кволыя, магутныя, но яны вось ёсць. А што тычыцца экалогіі, што тычыцца Чарнобыля, што тычыцца АЭС, іх няма. Чаму?
Я б сказаў, што іх няма папросту таму, што на іх узнікненні не дае дазволу аддзел ідэалогіі. Рада бяспекі і камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Не трэба забывацца, што Беларусь это напал диктатура. И в ситуации напал диктатуры возникнение такого специфичного руху, как экологичное, оно вельми ускладненное. Тут треба, как просто было нечто звыш, как это з'явилось. Я трохи не погожусь с вашей постановкой питания, господа Рудракахруст. У конце 80-х, на початку 90-х экологичный рух был. Когда мы узгадаем, например, первые относно свободные выборы у Верховный Совет, то там демократичную коалицию и основу склали Белорусский Народный Фронт разом с Товариством Белорусской Мовы и разом с Белорусским экологичным союзом. Тогда была простора свободы, была простора для политической деятельности. А теперь поглядите, что здарылось у дружным. Пусть люди конкретно захотели повстать на экологичную тематику. Тут же налетели спецслужбы, тут же организаторов этого митингу притягнули до отказности и посадили. Тут же уключилась в работу эта гигантская идеологичная вертикаль. Как бы все это стлумить, знищить. У такой ситуации ясно, что только некие самые ключевые, фундаментальные каштовности гуртуют людей, так как была каштовность, например, обороны незалежности. Вот это, саправды, залежало выживание нации, что попросту могли изникнуть же, как держава. Альбо теперь это некая фундаментальная идея долучения до европейской супольности, якая так само людьми переживается, как способ уратования белорусской нации, уратования мяне, моих детей и моей супольности, как такой. Тогда, как это экологичная проблема, и Беларуси, малонаселенной краине, покуль не горыть. Так, люди не вычувают этого, как пытание выживания альбо не выживания. Час показал, что Чернобыль оказался не настолько страшный, как его малявали. Ну и люди супокоились на этом.
Зараз я пропоную перейти до проблемы вось литерально учорашнего дня. Я маю на увазе традиционный чернобыльский шлях, який прошел 26 красовика у Менску, ну и в інших городах Беларуси так само проходили подобные акции. Так вось, якая ваша оценка ходы учорашней акции? И як эта акция вписывается на агул у ланцуг, у цикль оппозиционных акций гэтага году, зимы, вясны, починаючи от студзеня, от выступов предпринимальников до Чернобыльского шляху? У чым особливости гэтага ланцугу и які его выник? Владимир.
Заўсёды апошнімі годами Чернобыльский шлях был логичным завершением политичной весны, горячей политичной весны, тенеек так можно сказать. И заўсёды это была такая апошняя буйная акция перед межсезоньем. И по ёй звычайно политологи, аналитики, навод и режимные, напэўна, идеологи мерковали про тое, накольки сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на Чернобыльскі шлях. І у гэтым сэнсе, ну, такая дыагнастычная функцыя Чернобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезона, яна як заўсёды адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысяч по оптимистичных подликах было людей на Чернобыльском шляху. Ну и тут это одна справа, и другая справа это реакция уладов и поводины силовых структур на этом мероприемстве. Особливо у сполучения и поравнания с теми жорсткими деяниями, какие были и у дружным, про что узгадывал Андрей, и про присуд на процесі 14, і над тим, що нібито скончилося, ці скончилося, нібито почавшеся, ось гэта нейка лібералізація, калі почали адпускаць палітв'язню. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што режим кіруе. Так, ну не ў прамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далі. Кіруе сітуацыі, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І ось гэта мягкая акцыя «Чернобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўны статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэта статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня».
Андрей, вось Владимир намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Менску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Ён казаў і пра працэс над удзельнікамі акцыі ў Дружным, і над працэс 14, і жорсткае збіццё 25 сакавіка. Вось здавалось, 26 красавіка будзе працягам. А вы не стала. Чаму?
Это не было как раз таки сюрпризом. Каждый год амаль то самое отбывается, что улады кидают все силы физичные, репрессивные, как на то, как слумить акцию 25-го соковика, а 26-го красовика она и дозволяют денечать, что дает махчимость выказать меркование, что то яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і ў сталіцы, в іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была демонстрация. Так само, что вот мы вот даем вам денежать, але вот знаете, что мы вам даем вам денежать, але наша вся ваша деятельность может быть спынена. Нарэшце эту демонстрацию, не шматликую скированную у бок площади Бангалор, ей не разгоняли, не чапали, как это уже не первый раз. Влада вельми хоча, каб апазіцыя перайшла ад рэальнай барацьбы за ўладу, якая назіралася ў Беларусі апошнія 15 гадоў, каб яна перайшла проста да імітацыі плюралізму думак і шматпартыйнасці. Улада хоча нарэшце атрымаць такую бяспечную кіраваную апазіцыю. У Расіі, напрыклад, Путіну ўдалося зрабіць апазіцыю кіраванай. Яна ні на што не прэтэндуе, яна займае сваю нішу, там выступае па тэлевізару ў адведзены да сябе час, крытыкуе асобных міністраў, але не чапае падстава ўлады і яе кіраўніка. Вот я бачу тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўладаў збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час дзесяцігоддзі ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, у Польшчы, у Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца. Мы показываем, что мы будем жорстка абмяжоўваць любыя спробы вывесці гэтую дэманстрацыю ў непажаданы сцэнар, яны былі. Што цікава, калі летась падчас еўрапейскага маршу вялікія групы моладзі, сотні людзей, спрабавалі парушыць афіцыйны сцэнар, правакавалі ўлады і ішлі нейкімі іншымі маршрутамі, цяпер гэтага не адбывалася. Гэта азначае, што ўладам сапраўды ўдалося надламіць памкненні гэтых моладзевых груповак. Не ведаю, што тут было галоўным сігналам для іх, ці то папросту нейкая маральная стома, ці то жорсткасць прысудаў, вынесеных Парсюкевічу, Кіму і іншым. Але факт, што гэтым разам гэтая моладзь не дзейнічала, не праявіла сябе.
Я считаю, што вчарашні Чернобыльскі шлях – это успех прапагандистской і ідэалагічнай работы властей. Установка дана чётка, што при столь мудрым правленні, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР, помните? В СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, что-то, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом в Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, вот и дальше все это будет сходить на нет, если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере.
Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И, саправды, это вельми такие значные, вельми истотные подеи, особливо на тем тле, что литерально еще несколько месяцев тому у Беларуси политвязнев наоборот вызволяли. Было вызволено 6 человек, застался фактично один только Александр Казулин, а зараз гэты спис, гэтая колькасть, она изнов почерла расти. Причем вот тем, что тычется и справы Кима, и справы Парсюкевича, я хочу нагадать, что, так бы мовить, окажут своя рука владыка. Вот в 2006 году сябра команды Казулина Юрий Радзивилл был так само обвинувачены у бойцы с милицией и отримал несколько месяцев. А тут и Ким, и Парсюкевич отримали годы турмы. На ваш погляд, у чем тут причина? Чому вот улады перешли от такого сценару до другого?
Репрессии в Беларуси отбываются некими хвалями. И это связано, наихудшее за все, с двумя заданиями, которые ставят перед собой улада. Первое задание – это задание тримать громадски активных громадян у страху. Для этого треба час от часу кого-то садить, кого-то разгонять, арештовывать, перетрусы это ладить. И причем робить это так, как информация про это, как мага больше в зверских формах, разыходилась по незалежных сродках массовой информации. А другая задача – это задача не стратить кончатково своей политической легитимности. Белорусские влады отчувают, что они не имеют глебы под ногами. Там, где в инших краинах, манифестация. А у Беларуси как манифестация, да каждый раз можно сказать, что одна манифестация может тут все на свете повернуть с ног на голову. Так что вот люди выходят на площадь, и они не лечат этой улады законными. Миллионы людей в Беларуси не лечат законную уладу, какая есть. То же самое отбывается в любом недемократичном режиме. И как захватить некую вид фасад легитимности и демократичности, ну, не можно допускать, как было много политвязнев. Бо коли будет много политвязнев, коли, умовно кажут, что в каждом райцентре будет по своим политвязням, то будет вокруг кого яднаться. Люди, какие проходят простурмы, отримливают колоссальный житевый политический опыт. Просто своим самим фактом знаходжения в этой экстремальной ситуации. И они отримливают колоссальный зарад легитимности. Ким был Казулин до того, как его посадили. Альтернативным кандидатом у президента, там неким политиком, який осядлал одну с партой, или подчас президентской кампании, никто не разглядал Казулина, как саправды человек, яким уже узначалить краину. Але варто было ему посядеть, як Казулин робится человеком, який притягивает думы, энергию, молитвы тысяч, коли не десятков тысяч людей. Для этого вот этот вот млын, который вот крутится то наверх, где то на низ, где, и он протягивает крутиться, и, видать, будет крутиться аж до той поры, пока не сломится.
Юрий Воронеж, вот часом про это вызволение вязнев, з'явление новых, кажут, что это такие гандаль официйнага Менску з Захадам. Некоторые параўновуюць гэта з вызваленнем і захопам закладнікаў. Ну, а вось у гэтай сітуацыі, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывае ці можа адыгрываць беларускае грамадства? Ці яно тут, так бы мовіць, наагул трэці лішні ў геополитичном шматкутнику, там, Минск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин.
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской. К тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии, из Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может, потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Владимир Мацкевич, а можа вы маглі б патлумачыць гэтую логіку і здаровы сэнс паводзіна ўлады? Чаму, як выказаўся Юры, вось не стварылася такая прыгожая сістэма, а стварылася сістэма не проста рэпрэсіўная, а на погляд Юры нават і нелагічная?
Ну, я нават у чымсьці пагажуся, што там рашэнні гэтыя прымаюцца на суб'ектыўных падставах адным чалавекам, і таму пралічыць логіку вельмі цяжка і нават рызыкоўна. Але ж, тым не менш, пэўныя тэндэнцыі, пэўная заканамернасць такая за ўсім гэтым праглядаецца. Давайце паглядзім, ці не падобна было зараз вось гэтае судзілішча над удзельнікамі прадпрымальніцкіх пратэстаў на пэўны эксперымент. Ідзе групавы суд. Процесс 14, и он так и называется, да, и в этом сенсе одразу же возникают ассоциации с советскими часами, там, с пэўными процессами, какие были у інших диктаторских режимов и так далее. И тут же побач судить Парасюкевича одного. И глядять на розницу поводзинов людей, подсудных, как это все отбывается и так далее. И зауважьте, что на процессе 14 отрымалось наступ. Подсудные были обвинаваўцами. У их апошніх словах гучал присуд гэтай державе, гэтаму суду, гэтаму режиму и так далее. И вот такая коллективная, групповая деятельность людей, яких судить гэта неправильный суд, яна дае им силу, дае им моц. До гэтага притягивается увага, и гэта становится политичной подеей, значно большей, чем просто гвалтовный присуд одному человеку. Гэта можно разглядать, как такий эксперимент, на подставе якого улады далей будуць прымаць рашэнні, як ім далей нешта рабіць, таму што відавочна, што пратэсты не скончацца і, напэўна, будзе пэўны дрэйф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, якія будуць выходзіць на паверхню, як, напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце нам? А калі Захад кажа, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. І тады, ах, раз вы не захацелі пайсці нам на сустрач, калі мы выпусцілі некалькіх палітвязняў, от мы зараз пасадзім іншых. Што вы на гэта скажаце?
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У суботу 26 красавіка ў Менску прайшлі жалобныя мітынг і шэсці з нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У акцыі ўдзельнічала да 3000 чалавек. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды.
Вся гэта зацея з гэтым чарнобыльскім шляхам, гэта ўся прапаганда амерыканская. Збіраеце ўсіх гультаёў, лайдакоў, тунеядцаў, п'яніц, наркаманаў, плоціце ім грошы, каб яны шлі на гэты марш чарнобыльскі.
У першыню адмысловы знак сімвала радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыялагічнай лабараторыі абласной больніцы, што знаходзіцца ў Бараўлянах пад Мінскам. Пацыенткай Бараўлян тады была мая старэйшая сестра з Магілеўшчыны, Ефрасіння. А ўвечары таго ж панядзелкавага дня людзі раптоўна пачулі па тэлевізіі пра аварыю ў нейкім там Чарнобылі яго мірным атамам. Саму мая жонка без асаблівых хваляванняў з нагоды аварыі разам з 4-гадовай дачуркай 1 мая 86 года з Мінска накіравалася гасцяваць на памежжы Магілёўшчыны і Гомельшчыны, значыць, бліжэй да эпіцэнтра радыяцыі. Праз 3 гады пасля леку ў Бараўлянах нечакана адышла ў хваравітую зямельку роднай Быхаўшчыны мая сестра. Сёння ўжо і цяжка ўспомніць, колькі іх быхаўчан, маіх сяброў і аднакласнікаў, прыняла ў свае гаротныя абдымкі быхаўская зямліца з чарнобыльскім цэзіем 135. У канцы гэтай зімы і сам трапіў анкалагічны інстытут у Бараўлянах.
Это Александр Анатольевич Чецкий из Витебска. Я хочу откликнуться на чернобыльскую трагедию. Чернобыль – это черная быль. Чернобыль. Много новых могил. Чернобыль. Ход страшенных подей. Чернобыль. Лёс трагичных людей. Чернобыль. Раницой туман. Чернобыль. Это смерти подман. Чернобыль. Где роса на траве. Чернобыль. Там никто не живе. Чернобыль. Много новых ахвяр, Чернобыль, уладальнику твар, Чернобыль, боль пакуту твоих, Чернобыль, знак проклёну таких.
Двадцать другого красавіка суд Центрального району Менску покарал 7 активистов молодевого руху обмежованием воли на 2 года без накірвання у спецкомендатуру, 2 штрафами, а Андрея Кима на позбавление воли на 1.5 года. Молодых людей винователи у порушении громадского парадка у часе акции протесту предпринимальников 10 студеня. 23 красавіка суд Московского району Менску признал витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича виноватым у збіцці міліцыянта. Парсюкевича судили на 2.5 года позбавлення воли. Увесь гэты тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтыя падзеі.
многие удивлены жесткостью судов по процессу 14. Реня уже за 14 год диктатуры у многих еще хапает наивности о благодости улады. Наш православный атеист часто кажет, что он пришел до улады от оппозиции. Але пришелши до улады, он ей здрадил. И это тлумачится, что здрадник завсёды относится жестко до тех, кому здрадил. Это Ушачи Протасевич.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день.
Я был керовник спецустановы Министерства внутренних справ и керовал этой установой амаль 10 годов. Тому не веру у криминальную справу супраць Парсюкевича. У таких установок достаткова сил и сродков для ликвидации негативных з'яв, якія могуць узнікнуць унутры гэтай установы. Станіслав, город Івацевич.
Господа правители, судьи, за что вы судите и даете наказание безвинным людям? Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. Повага, Иван Нелукашов.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтары найлепшага звонка, паведамлення, подказки будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29 391-22-24.
Ягор Маюрчык падрыхтаваў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуя всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Слухайте радио «Свобода». На гэтым тыдні на малой сцене концертной зале «Минск» прайшоў 7-й международный фестиваль «Дударский фест». У ім взяли удзел дудары з Беларусі, Украины, России, Польши, Литвы, Эстонии, Болгарии и Новой Зеландии. Фестиваль проходил под лозунгом «Будьма дударами» и был промеркаваны до Вялікдня. Гостем вольной студии «Дудар» и маэстра дудаў Алей Слось. Вядзе передачу Михай Скобла.
Алеся, Менскі дударскі фэст неяк незаўважна ператварыўся ў міжнароднае і паважнае мерапрыемства, якое рэклямуецца нават дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. І квіткі, дарэчы, на гэты фэст каштуюць даражэй, чым у оперны тэатр. Ці думаў ты, калі на пачатку 90-х гадоў пачынаў дударскую справу, што столькі прыхільнікаў знойдзецца ў гэтага мастацтва?
Ну, дуда сцягваюць на сябе увагу і людзей, а по-другое, есть шмат таких симпатичных тенденций у развития дудовой справы на Беларуси, бо дуда – это инструмент знаковый. И коли до ее притягивается увага, то, значит, увага притягивается и до того, что стоит паза дудой. А это целый обшар нашей истории, культуры, инструментальной культуры, выканавчей. Я почав свои эксперименты с дудами в 81-м годе, 82-й. Прошло спора часу. Есть приклады, коли ситуация ситуація подобна була у Бельгії. Мой колега займався, працював тоді у Королівському музеї в Брюсселі, і він починав відновляти дуди трошки раніше мені, але там за 10 років рух набрав такої сили, що бельгійці просто вже кожен город мав по десятки гуртів, які грали на дудах. Ось у нас трошки марудні йде, але справа розвивається і набирає такий добрий кшталт. Уже якби пройдений етап поп-цікавості, да? Що ось просто дуда, а тепер хочеться зрозуміти свою дуду, яка прив'язана до конкретної землі, до конкретного ладу, етнофонії, репертуару, і що можна з цим робити, і як праз дуду можна поглядіти на осяроддя наше сьогоднішнє.
Ти згадав про те, як широко розповсюдилася дуда у Бельгії. Ось у щолетньому фесті так само прийняли уділ заміжні виступовці з Болгарії, Естонії, Польщі і Литви. Чим відрізняється наша дударська музика від болгарської чи, скажімо, естонської?
Ну, тут якби три різних етноси, можна так сказати, бо болгари – це все ж таки потомки османів, да, вони прийшли з Алтая, були на Булгі і прийшли на сьогоднішню свою якби айчизну не так давні, але заховали вельми цікаву традицію і вельми цікавий репертуар. Болгарські дуди найбільш цікавші ось для мене на території Повдньової Європи. Естонці – це вже традиція більш фіно-угорська, да, це трошку інакше виглядає, так само цікаво. У порівнянні до цього Білорусь виглядає зовсім інакше, бо мимо того, що ми мали вельми багатий пласт традиційної культури дударської, які ось єдині крані, яку вёску, яку місцину, і вона просто станеш і б'є ключом. Запитаєш, і тобі 20 відказів на це. У нас свій ґрунт, своя тема вельми цікава дударська, і то, що фест дав можливість поглядіти під різним кутом на різних виконавців і на різні традиції, це вельми велика справа для того, щоб зрозуміти своє і відчути сусіда.
Я ще раз зазирнув у програмку фесту і побачив там дудара ажно з Нової Зеландії. Невже такий великий ореол розповсюду дуди по всій планеті літерально?
Ну, Нова Зеландія – це все ж таки колонія ангельська, треба пам'ятати, да, і традиція бекпайп, які гучили на Шотландії, вони загучили не так давні і на Новій Зеландії. А відомо, що етнос, який мігрує або яким чином опиняється на чужій землі, не на своїй, він більш активно культивує свої корені, щоб заховати себе, заховати свій твар, традицію. І ось приклад Нової Зеландії якраз опирається на такий факт.
Олесь, я чув, що у Мінську навіть існує братерство дударов ім'я Святого Василя. Чому воно так називається і які мети має це братерство?
Ця думка прийшла мені, коли ми неяк разом працювали з Тодором Кушкуревичем у Польщі, створити таке братерство Святого Василя. Я можу сказати, паралель це з сакраментальним таким текстом космологічним «Ця церква», який виконувався під дуди. Там якраз розкривається схемат космології жихаров нашої землі Ліцвіноу, да? Що було у батьки три сини, дусіяни Василі. Один коні пасе, другий лапці праце, третій сядеть на камінню, держить дуду на рабінню. Це пантеон боски, да, християнський, де кожен з богов виконує свою функцію міфологічно. І тут Базилій якраз виступає не в контексті того, що здається одразу, а як покровитель дударов, зв'язаний з традицією дохристианської.
Але ж уже традиційно після дударських фестів відбуваються наукові конференції під назвою «Заховання дударської традиції у Білорусі і у Балтійському регіоні Європи». І відбуваються вони, що цікаво, на твоїм власним хуторі під Мінськом, так?
Так, так.
Що у програмі щолітньої конференції і увогуле, хто сьогодні у Білорусі серйозно займається дослідуванням дударської культури?
Ну, коло зацікавлених дудами молодих людей поширається з кожним місяцем. Те, що ось мої учні і вже учні моїх учнів набирають кшталту і починають робити серйозні добрі інструменти, у Тодора Кушкуревича вже ціла своя, якби, зібралась школа, да, у мене своя. Ось можу сказати, що годно працює Аліс Урба, да, мой учень. Він уже далі розвиває опыт, який отримав у мене, вже вчиться ще нікого. Що тича дудов, акустики і виробу інструменти, і не тільки. Репертуару і грання. Ну, з перших учнів був у мене, учився у мене Тодор Кушкуревич, а Аліс Жура. І він зараз у Петербургу грає в іншому гурці, ніяк отійшов до тієї теми дудов. Але все рівно, ось іде таке, як древце, да, кожен далі-далі веде лінію розвиття дудової справи, і вона поширається, і я гляжу просто по замовах, скільки гуртов з Білорусі хочуть, щоб туди присутнішало в тому гурці. Бо що в Білорусі, ось я гляжу в плані плані культурному, що зараз робиться, є така тенденція все ж таки забачитися, а де ж ми? Поза нашою мовою, яку ми не відаємо, поза нашою культурою, якою історією, яку ми так само не відаємо у більшості, да? А люди хочуть відати. Просто люди, навіть рускомовні, от у мене шмат сябров, знайомих, які не відають білоруської мови, на жаль. Але не цікавляться і кажуть, ми хочемо бути на цій землі господарами. І Дуда якраз дає можливість відчути ось це господарство, про мистецтво, про творчість, да? Про знак. Ось, тому що цей інструмент не шотландський, не болгарський, не іспанський. Цей інструмент іменно прив'язаний до, менавіта до нашої землі, до нашої традиції, культури.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Гості Міхася Скобли, Дудар, Алесь Лось.
Алесь, мне вспоминается, что годов 15-20 тому в Минску можно было почуть, видать, только 4 дуды. Дуду Владимира Пузыни, дуду у Владимира Берберова, дуды Тодора Кашкуревича и Олеся Лося. Сегодня ты, как майстер по вырабе дудов, можешь сказать, сколько у Беларуси дударов?
Ну, я думаю, что человек, так, около 30 можно назбирать, тех, кто играет на дудах. Але дударом я бы назвал того, кто зарабил дуду, на ее играет, и играет не просто как добыть гук, да, а играет с конкретной темы. Таких людей значительно менее. Я думаю, что около 10 человек. Это вельми мало на наш край.
А чому дудар повинен менавито сам себе зарабить дуду? А что нельга заказать у майстра Олеся Лоща? И чому он не будет дударом после этого?
Ну, он будет выконавца. А вот быть дударом, это целый сакраментальный акт. Заготовить древо, зарабить скуру, вырабить, зарабить дуду и на ее заиграть. Это, ну, увязывается с вельми архаічнай традыцыяй, калі дудары былі святарамі. Калі дудары выконывалі пэўныя функцыі ў грамадстве, адказвалі за абрадавыя, сямейныя святы, за календарна-абрадавыя. Дудар рабіў дуду сам, каб ніхто гэта не відзіў, не чуў, ён павінен быў зрабіць цалкам падалі ад людскіх вушэй і вачэй.
Не будзем раскрываць сакрэтныя тэхналогіі вырабу дудаў. А ці можна сказаць, колькі за ўсе гэтыя гады ты зрабіў гэтых інструментаў?
Як не дзіва, я не лічу дудаў, якіх я зрабіў. Я могу сказать только, что это десятки инструментов. Может быть, я неколи займусь этим, ось, але мне не хочется лечить. Дуда, это, ну, как каждый инструмент, музыка для меня это как дитяти. И когда его отдаешь, весь час переживаешь такой момент боли и смутку, что ось отрываешь частку от себе. Я просто не хочу лечить эти моменты, когда я от себе отрывал эти инструменты и передавал иншим людям руки.
Алесь, как поведомляется на адмысловом дударском сайте dudar.info, рыхтуется навод выпуск специально на гальманаху под усё той же назвай дудар. Таким чином до нас сапраўды вертается целый пласт нашей стародавней культуры. У сувязі с гэтым пытанне. На Вялікдзень я чу про такое, існаваў звычай. Валачобники ішлі по хатах менавіта с дудой. Не со скрипкой, не с гармоніком, а с дудой. У чым роля гэтага инструменту вось у гэтым конкретным валачобным абрадзе?
Вялікдзень ён быў прыцягнуты да свята сонцастаяння у часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кірыла і Мефодія. І всі гэтыя святы звязаны зноў-такі з культам продкаў змёрлых, бо што валачобнікі, так же, як і калядоўшчык, гэта людзі з тамтаго свету. Гэта душы змёрлых, якія вярнуліся на зямлю з неба і прыходзяць да жывых, каб іх павіншаваць, атрымаць за гэта водкуп і вярнуцца абратна, нікога за сабой не забраўшы. Вось гэта вельмі сакральны архаічны абрад.
Крыці кажучы, калі адчыняліся дзверы на той свет, паміж этим светом, то обовязково повинно было присутничать при этом дуда, так?
Так, вельми слушная заувага. Дуда – это такий инструмент помеж небом и землей. И это вельми сакральная речь, вельми таємнішая и цікавая.
Як мы уже згадывали, у столичной концертной зале Минск прошел международный дударский фест. Думаю, что зусім немногие из наших слухачов смогли на его трапить. Тому маю просьбу до удельника фесту Олеся Лоща дать махчимость и нам почуть гук саправдной дуды. Что мая прогучать, Олесь?
Я бы сыграл такую импровизацию. Я зараз ось працую над такими темами, над замовами. Играю разного кшталту замовы. Ось я сыграю такую замову.
Гэта была перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў дудар Алесь Лось.